Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге пророка Осии. И сегодня мы будем изучать четвертую главу этой книги. И мы читаем первый стих четвертой главы. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Здесь, братья и сестры, мы видим определенную последовательность отсутствия истины, правды, отсутствия милосердия, сострадания и, как следствие этого, отсутствия богопознания на земле, то есть того, что мы, собственно говоря, и называем теологией или богословием. Как все это может соотноситься и какое различие в этом случае между истиной и богопознанием. В православном миропонимании, братья и сестры, такие понятия, как приверженность истине и милосердие, как проявление деятельной любви к ближнему, неотделимы одно от другого. Ибо не пребывает в истине отрекшейся любви и деятельного сострадания по отношению к ближнему. Читаем. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». 1 Коринфянам, 13 глава, 2 стих. То есть, братья и сестры, Бог не принимает православие, правоверие без любви, равно как и любовь без веры истинной. Она не имеет подлинного стержня и смысла. Амвростиаст на послании к Коринфянам писал: «Воистину нет блага без любви, ведь и Валаам пророчествовал, хотя и был гадатель, а не пророк, и Каиафа, то есть первосвященник, приговоривший к смерти Христа, пророчествовал не из заслуг, но по чину жреческого сословия. И Саул пророчествовал, когда по причине непослушания был преисполнен злого духа от Бога, но по промыслу Бога не мог понять Давида, которого хотел убить». Далее Амвросиаст пишет: «Иуде не было блага в пребывании с апостолами и в знании таинств, ибо враг любви он предал Спасителя, и пророк Иезекииль указал на знание вероломным таинств небесных». То есть пророк Иезекииль указал на то, что дьявол вероломный, он знал таинства небесные, «когда ему было явлено громогласным голосом из Эдема сада Божия». То есть он наблюдал за тем, как Адам собеседовал с Господом. Далее Амвросиаст пишет: «Ибо книжникам и фарисеям ничто не пошло во благо, как о том сказал Спаситель: горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Через ненависть любовь погубила, и знания низвели в ничто, не имеющее любви. Ведь и Новациан, и Тертулиан были немалого знания, но через ревнование, то есть через соперничество друг с другом, любви союз потеряли, в раскол впали, к погибели своей произвели ереси». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, дьявол и Иуда, книжники и фарисеи, не были обделены вниманием Создателя. Дьявол до своего падения был огнезрачным ангелом Божьим по Дамаскину, ангелом-хранителем нашей планеты. Иуда был истинным апостолом Иисуса Христа, а книжники и фарисеи имели великое познание о законе Божьем. Но все это не принесло им всем никакой пользы, но, напротив, усилило их наказание, ибо знание истины усиливает и наказание за противление истине. Точно так же и каждый из нас, хотя и рождается в эту жизнь в состоянии первородного греха, однако не имеет ни личных грехов, ни преступлений, и, следовательно, лично не ответственен пред Богом. Но как мы распорядимся своей жизнью, такой она и будет. И многие из нас, увы, неправильно распорядились своей жизнью. Прожили многие годы и десятилетия бесцельно и расточительно, не только по отношению к жизни физической, разрушая свое здоровье, но прежде всего расточительно по отношению к миру нашей души, саморастлевая себя, уродуя и искажая все доброе и светлое в себе самом. И нам придется отвечать именно за это пред Богом в день Его страшного суда. Читаем. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Евангелие от Луки, 9 глава, 25 стих. И еще. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Это послание Иакова, 2 глава, 14 по 17 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Если верует кто правильно в Отца и Сына и Святаго Духа, но не ведет правильную жизнь, то ему нет пользы от веры во спасение. Поэтому, если сказано: сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога, то мы не должны думать, что для спасения достаточно нам сказанного, а нужна чистота в личной и общественной жизни». Конец цитаты. И хотя, братья и сестры, некоторые и замыкаются в тисках самомнения относительно своих личных качеств и собственного понимания, как правильно относиться к окружающему нас миру людей, но если при этом мы не подчиняем свою жизнь воле Создателя, мы опасны не только для окружающего нас мира, но опасны и для самих себя, о чем Златоуст и рассуждает своими словами, что нам нужна чистота в личной и общественной жизни. Об этом и записал пророк Осия, 4 глава, 1 стих: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, и, как следствие этого, ни богопознания на земле». И далее мы читаем, я почти уверен, что вы открыли ваши Библии, на книге пророка Осии, 4 глава, мы читаем 2 стих. «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Кирилл Александрийский в своих беседах на малых пророков пишет: «Слышишь, как те, о ком речь, не оставив неизведанным ничего самого отвратительного, дошли, наконец, до границ всякого зла, перешли за пределы безнравственных начинаний, и, что еще более безрассудней этого, это может служить ясным доказательством того, что они не знали удержу в пороках, совершив, не приходили к раскаянию в том, на что дерзнули, но постоянно и непрерывно присоединяли грех к греху». Конец цитаты. Вот так Кирилл Александрийский объясняет второй стих 4 главы книги пророка Осии. Здесь святитель Кирилл Александрийский видит причину бедственного положения иудеев и в том, что они постоянно и непрерывно присоединяли грех ко греху. То есть, согрешив, они не искали для себя покаяния и божественного прощения, но искали для себя новых греховных переживаний, как некоего приключения. Читаем. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Послание к Ефесеям, к Ефесянам, 4 глава, 26-27 стих. Что значит «солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу»? Это означает, что если вспыхнувший в нашем сердце гнев мы не охладим своевременно, то мы таким образом даем место в своем сердце дьяволу, который превратит наш гнев в поступок, последствия которого будут иметь самые печальные и плачевные последствия для нас. И далее мы читаем. «Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». Книга пророка Осии, 4 глава, 3 стих. Здесь, братья и сестры, мы видим, что участь греховного образа жизни людей через наказание разделит с ними и мир природы. «Восплачет земля сия со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут». То есть проблемы, связанные с экологическим кризисом, так называемым экологическим кризисом, они обусловлены неправильным образом жизни самого человека, который губит не только себя самого, но и мир, окружающий его природы. Святитель Кирилл Александрийский, объясняя слова «восплачет земля», добавляет, то есть она подвергнется разграблению, изменит образ свой и будет представлять печальный вид сожженных городов, разрушенных домов и опустошенных полей. Конец цитаты. Как некая иллюстрация к тому, что сейчас мы наблюдаем между Россией и Украиной. Мы должны очень рачительно относиться, братья, сестры, ко всем тем благам, которые посылает нам Господь, и проявление расточительности и небрежения здесь совершенно недопустимы. Читаем. «И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов». Евангелие от Луки 9:17. И еще. «И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, то есть по слову Господа, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 12-13 стих. Здесь мы видим, как Господь повелевает собрать оставшиеся после насыщения хлеба, научая и нас бережно относиться к тем милостям, связанным и с существованием нашего тела, которые эти милости Бог и посылает нам. Аллегорически истолковывая, что означают и символизируют птицы и рыбы, святитель Кирилл пишет: «В образе птиц легко усмотришь тех, которые быстро взлетают к отступлению от Бога или страдают проклятым высокомерием, как бы возносятся вверх и навыкли о себе высокомудрствовать. Рыбами же гибнущими, очевидно, называют людей толпы стадных, погруженных в житейские заботы, имеющих ум, как бы потопленный водою, безгласных и бессмысленных. Безгласно ведь и рыбья порода, или иначе тех, которые как бы поглощают слабейших, потому что взаимопожирание замечается особенно у рыб». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником». Книга пророка Осии, 4 глава, 4 стих. Кирилл Александрийский предлагает такое истолкование: «Однако, как бы предупреждая необузданную гневливость слушателей, пророк Осия делает обличение сдержанно и облекает речь соответственную неясностью, что они будут проводить жизнь без начальников и без царя, и останутся без руководителя, на это намекает слегка, уподобляя их животным, не имеющим царя, а что они лишены будут жертвоприношений и священнослужения, это поясняет, говоря, что они будут подобны жрецам пререкаемым, то есть запрещенным в служении священникам». Конец цитаты. Читаем: «Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание». Книга пророка Исаии, 43 глава, 28 стих. Слова «никто не спорь», «никто не обличает другого» могут предостерегать нас от осуждения других людей, когда мы и сами заслуживаем не меньшего осуждения. Слова «твой народ, как спорящие со священником» могут также указывать на те распри с духовными вождями, которые имели иудеи, споря и с Моисеем, с Аароном и царем Давидом. Неуважительное отношение к пастырям и вождям народа Божия недопустимо и предосудительно. Читаем: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. Преподобный Ефрем Сирин в толковании на первое послание к Фессалоникийцам пишет: «Будьте признательны к трудящимся у вас делами своими и к предстоятелям вашим в Господе, то есть к молящим Господа о вас и научающим вас добродетельной жизни. Преимущественно с любовью делайте их близкими себе, и за дело их, то есть ради доброго их жития, присоединяйтесь к ним, чтобы получить от них, то есть от священников, пользу». Конец цитаты. Братья и сестры, даже если священнослужители не являют нам доброго жития, мы должны слушаться их со всяким вниманием, когда они преподают нам Слово Божие. Христос так и говорил. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 3 стих. И в древнем комментарии отцов говорится о священнослужителях. Если они живут хорошо, это им на пользу. Если учат хорошо, это на пользу вам. Так что принимайте то, что ваше, и не осуждайте то, что не ваше. Ведь часто вам придется иметь дело с плохим человеком, но правильной верой. Плохая земля может произвести драгоценное золото, и золото не отвергается от того, что земля плоха. Но как золото забирается, а земля оставляется, так и у подобных людей брать надо учение, то есть лучшее, а оставлять их нравы, то есть худшее. Это значит, что вы, сидящие в церкви, не только слушатели, но и судьи священникам. Вы можете слышать и то, что неприемлемо, то есть то, в чем священник ошибается. Вы судите о священниках, сравнивая с собою, так как миряне тоже ошибаются. И как вы все слышите, но не все делаете из услышанного, так и священники учат все, но не все делают то, чему учат. Ведь все люди различны, хотя природа их одинакова. Люди с самого начала сотворены одинаково, и только затем они разделены по рангам ради вас. По такой причине природа их принадлежит им самим, а их распределение по рангам необходимо на пользу вам. Конец цитаты. В этом древнем комментарии имя автора, хотя и не сохранилось, оно датируется периодом до VIII века, нам предлагается интересное рассуждение о том, что нельзя пренебрегать наставлениями священников, исходя из того, что они иногда не живут как надо и допускают ошибки. Ведь священники от нас самих происходят, то есть одной с нами поврежденной природы. Они или наши братья, или сродники наши, то есть, как мы прочитали, природа их одинакова с нами. Да, братья и сестры, и само разделение между нами, мирянами, и ими, священниками, для нашей пользы, как мы и прочитали здесь, природа их принадлежит им самим, а их распределение по рангам необходимо нам на пользу. Деление священства на ранги – это епископат, пресвитериат и деканат, и каждое такое служение – из трехчинного священства для нашего блага и на нашу пользу. И далее мы читаем книгу пророка Осии, 4 глава, 5 стих. «И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою». Кирилл Александрийский в беседах на малых пророков предлагает такое объяснение этого стиха. Пророк говорит, что Израиль изнеможет не навсегда, но днем, потому что для него назначен срок спасения и обращения посредством веры. Конец цитаты. То есть сказанное «ты падешь днем» относится к тому, что иудеи отпали от истины в дни светлого пришествия Христова. А слова «пророк падет с тобою ночью» указывают на потерю иудеями пророческого дара в дни их нравственной ночи при их отпадении от предписаний святого закона. Но и здесь святитель Кирилл настаивает на том, что отступление иудеев будет иметь временный характер, а потом они все и вернутся к Богу. Такое его объяснение согласуется и с позицией апостола Павла. Читаем. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 11 глава, 25-26 стих. Но есть и другое истолкование текста из книги пророка Осии, 4 глава, 5 стих. Это истолкование блаженного Августина. «И так будет и для нас по прошествии ночи века сего воскресение плоти в царство, пример коего глава наш», то есть Христос. «Посему и Господь возжелал ночью воскреснуть, ибо Бог по апостолу, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Итак, Господь, ночью родившись и ночью воскреснув, являет свет во тьме вошедший. Ибо свет из тьмы, а Христос из иудеев, коим сказано «Мать вашу ночи уподобил я». Но вроде сём, как в ночи сей, не была ночью Пресветлая Дева Мария, но как бы звездой в ночи, потому и роды ее означила звезда, которая ночь далекую, то есть магов Востока, волхвов, привела, да поклонятся свету, то есть Богомладенцу Иисусу, и да сбудется и на них сказанное «Свет во тьме светит». Конец цитаты. Блаженный Августин в чередовании слов «днем, ночью» в этом стихе видит указание на воскресение Христова и воскресение всех верных. С другой стороны, он обращает внимание на то, что в ночи ветхозаветного мира, как звезда утренняя, воссияла Пресвятая Дева Мария, породившая солнце правды Христа Спасителя. «Дева Мария, но как бы звезда в ночи», пишет Августин. И в то же время Августин вспоминает об магах, волхвах, которые с востока были приведены Вифлеемской звездою поклониться младенцу Христу. То есть свет Христова Рождества, Христова рождения облистал не только Иудею, но и языческие страны и народы. И далее мы читаем книгу пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение», то есть духовное знание, «то я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Подлинное ведение, братья и сестры, это познание о Христе. И хотя Иудеи много знали и многому научились из закона Божия, отвергнув познание во Христе, они и оказались невеждами и отступниками от истины, за что Бог и отверг их от священства, прекратив жертвоприношение Иерусалимского храма. «Отвергну тебя от священнодействия предо мною, и рассеял их по всему миру, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Отвергли закон Божий в той его части, где Пятикнижие Моисеева свидетельствует о Христе в его славном первом пришествии. Слова «И я забуду детей твоих» могут являться пророчеством и о том, когда иудеи кричали «распни, распни его», «кровь на нас и на детях наших», отвергнув своих детей, они поставили их в такое положение, что Господь, как он говорит через пророка Осия, свидетельствует «и я забуду детей твоих». То есть Господь как бы говорит через пророка Осию: «Моего сына вы распяли, и я забуду детей ваших». Читаем. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Здесь очень важный текст. Как мы говорили выше, подлинное познание о Боге – это познание о Христе, то есть о Его Сыне. И еще, о Нем, то есть о Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Это книга Деяний святых апостолов, 10 глава, 43 стих. И далее. «Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня», — говорит Господь через пророка Осию. «Славу их обращу в бесславие». Книга пророка Осия, 4 глава, 7 стих. Кирилл Александрийский в беседах на малых пророков пишет: «Божие неизреченное естество есть источник и начало всякой благости и самосущее благо, однако и оно долготерпеливо не ко всем вообще согрешающим, и если кто к этому необузданно стремится, то есть стремится ко греху, тем определяет надлежащее наказание. Израиль же, как удостоверяет пророческое слово, достиг до такой степени порочности, что уже невыносимым сделалось его безумие. Казалось, грехи их стали равночисленны им самим. А так как они не спали до такого ничтожества и бессмыслия, и не переставали оскорблять Бога, то славу их обращу в бесславие». То есть, чем они наиболее привыкли гордиться, то есть своим многолюдством, в том самом и будут посрамлены. Как или каким образом перестанут гордиться многолюдством, когда война вместе со способными к войне истребит и всякий другой возраст, потому что останутся без мужей и дома, и города. Конец цитаты. Увы, братья и сестры, наш российский народ безо всякой войны сокращается и теряет многолюдство. И такое тоже происходит с нами за отвержение нами жизни по заповедям Бога. И если мы не вернемся к истокам святой веры, то можем и оказаться в изгнании и рассеянии по всему миру, потеряв свою землю, свою отчизну. Таким образом, Бог показывает нелицеприятие, наказывая евреев, Он наказывает язычников, наказывая язычников, Он наказывает евреев. И далее мы читаем книгу пророка Осии. «Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их». Книга пророка Осии, 4 глава, 8 стих. Блаженный Иероним Стридонский в комментарии на «Малых пророков» пишет: «Ибо грехи народа моего съедают священники, о которых написано: съедающие народ мой, как едят хлеб. Съедают же они грехи народа моего, сочувствуя преступлениям виновных, потому что, видя их согрешающими, они не только не обличают их, но восхваляют и превозносят и прославляют их, как блаженных». Конец цитаты. Здесь имеется в виду то, что иудейские священники, вместо того, чтобы приносить жертвы Богу, они делали из них для себя жаркое и совершенно не обличали нечестивых, которые как взяткой откупались приносимым мясом от гнева священников. Ибо мир всегда стремится задабривать священство всякими подарками и льготами, как бы прикармливая и приучая нас, как домашних животных, как скот. Чтобы обличающий грех голос церкви не звучал бы в резонанс с политикой сильных мира сего, так как им нужна прирученная ими христианская община, не способная и рта открыть против той социальной несправедливости, которая царит в нашем обществе. Но такое положение вещей не может не вызывать божественного обличения и прежде всего отступников и в наших собственных рядах. Читаем: «Ибо уста священников должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что они вестники Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф, зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом», то есть опозоренными, «так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуя в делах закона». Книга пророка Малахия, 2 глава, 7 по 9 стих. Известно, что когда верный служитель Бога Самуил оканчивал свое земное служение пред Господом, то он осуществил буквально ревизию всей своей деятельности в глазах народа Божия. Читаем: «Вот я, — сказал он пред лицом всего народа, — свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его», то есть пред царем, «у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои», то есть взял взятку и закрыл в деле его глаза мои, «и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его», то есть царь Саул в данном случае, «и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Первая книга царей, 12 глава, с 3 по 5 стих. И далее мы читаем: «И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его, будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу, блуд, вино и напитки завладели сердцем их». Книга пророка Осии, 4 глава, с 9 по 11 стих. Здесь мы видим, братья и сестры, что судьбу нерадивых прихожан разделят их священники, лично ответственные за верных заверенных их попечению верующих, что будет с народом, то и со священником. С другой стороны, подчеркивается, что пути греха никому не принесут удовлетворения и отдохновения, будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся. И главная причина такого бедственного положения – именно небрежение к богослужебным обязанностям, прежде всего со стороны священства и также народа, ибо оставили служение Господу. Следовательно, слова «блуд», «вино» и «напитки» завладели сердцем их, указывают на тот альтернативный благочестивому образ жизни, который вели, увы, не только миряне, но и духовенство, предаваясь пьянству и увеселению. Кирилл Александрийский пишет: «Долг учителей старательно удалять пагубное для народа и немедленно искоренять враждебное Богу. Если же, желая поступать так, они позволяют оставаться и сохраняться делам заблуждения, даже поддерживают их, тогда, конечно, душа воспитываемых принимает нечто вроде вина и пьянства. В самом деле, откуда или как ученики получат трезвенность и силу устремить око ума к истинному и сущему по естеству Богу, если воспитатели и наставники в полезном приучают их к заблуждению, как к должному». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Народ мой вопрошает свое древо», то есть истуканом молятся, «и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши». Книга пророка Осии, 4 глава, 12-13 стих. Любое блудодеяние, братья и сестры, неугодно Господу, и наряду с плотским блудом, как пишет Иоанн Кассиан, необходимо соблюдать то же самое духовно, то есть, чтобы удаляться не только от идолопоклонства, но и от всякого суеверия язычников, гадателей и от наблюдения всех знамений, дней и времен, и не предаваться гаданиям посредством некоторых слов или имен, вредящим чистоте нашей вере. Конец цитаты. Соблюдая и сохраняя целомудрие веры, мы избегаем саморастления, могущего произойти при нашем нерадении о вере отцов и прадедов наших. И далее: «Я ставлю наказывать дочерей ваших», то есть «не взыщу с дочерей ваших», дословный перевод, «когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет». Книга пророка Осии, 4 глава, 14 стих. Здесь мы видим серьезное предостережение всем духовным наставникам, которые должны вразумлять невежественный народ. За грехи народа Бог будет спрашивать прежде всего с их пастырей. Вот почему и сказано: «Не взыщу с дочерей ваших». Потому что в том, в чем они были должны обличать посомых, они и сами совершали подобное. «Потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы». Но с другой стороны, прекращение наказания за грехи со стороны Бога говорит и о чем-то более ужасном. учитель церкви Ориген, в гомилиях на книгу «Исход» пишет: «Вот это страшно! Вот это конец, когда уже не карают нас за беззаконие, когда уже не исправляют нас, прегрешающих, ибо когда приступаем мы предел в грехе, Бог-ревнитель отвращается от нас ревностью Своею». Конец цитаты. То есть, когда Бог-ревнитель перестает нас наказывать и не воздает нам в этой жизни за грехи наши, то это и означает, что Он уже определил нам наказание вечной жизни. И напротив, когда в этой жизни Бог продолжает суровыми карами вразумлять нас, это и означает, что Он ищет для нас спасение, ревнует, а значит и любит нас. И далее. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы и Юда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Книга пророка Оси, 4 глава, 15 стих. Кирилл Александрийский дает такое истолкование. «Я много раз уже говорил, что 10 колен, находящихся в Самарии, речи пророков называют Израилем, и Юды же, и Вениамином, 2 колена, находящиеся в Иерусалиме, разумею, Иудина и Вениаминова. Итак, в настоящем случае речь касается обоих и обличает недуг того и другого народа». Конец цитаты. То есть, словами: «Ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы и Юда», Бог как бы говорит: если грех проявляется по всему миру, то это одно, но если грех совершается и на святом месте, в Иерусалиме, то для остального мира потеряна надежда на исправление. Именно в Иерусалиме обитало колено Иудина и колено Вениаминова. Читаем. «Итак, если свет, который в тебе, то есть в душе верующего человека, тьма, то какова же тьма?» Евангелие от Матфея 6:23. То есть, если мы, народ Божий, духовный Иерусалим, грешим, то какая же тьма наполняет и весь остальной мир? Мы, верующие своими грехами, действительно лишаем остальное человечество даже надежды на исправление. С другой стороны, слова «пусть не грешил бы и Юда», то есть «хотя бы и Юда», можно понять и следующим образом. Дом Иуды – это царственный и правительственный дом над всем народом Божьим, так как все истинные цари были из дома Иуды. Но если грешат и те, которые царствуют над нами и руководят нами, то есть те, за которыми мы следуем, как за вождями, то что может быть хуже этого? Читаем. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Евангелие от Матфея 15:14. «И еще: все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Книга Экклесиаста 8:9. То есть преступление, совершаемое правителем и вождем народа, намного страшнее ошибок и преступлений частных лиц, последующих за своими правителями. Поэтому и сказано: то пусть не грешил бы и Юда, то есть хотя бы царственный дом устранялся бы от греха. И далее мы читаем: «Ибо как упрямо телица, упорен стал Израиль, посему будет ли терпеть Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище». Книга пророка Оси, 4 глава, 16 стих. Святитель Иоанн Златоуст в трактате «Против иудеев» пишет: «Как животные, когда пользуются обильным кормом, разжирев, делаются буйными и неукротимыми, не допускают к себе ни ерма, ни узды, ни руки возничего, так и иудейский народ от опьянения и пресыщения, низвергшись в крайнее нечестие, заскакал, не взял на себя иго Христа и не потянул плуга евангельского учения, но это указывая, и другой пророк говорил, ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, а другой называет народ иудейский телец неукротимый. Конец цитаты. Эта проблема касается не только еврейского народа, но и народа христианского. Я вспоминаю советские времена. Тогда среди гонений и неприязни окружающих мы, верующие, очень бережно относились друг к другу, особенно православная молодежь. Нас было немного, и мы именно трепетно воспринимали каждого верующего, который оказывался среди нас. Не было нелепых слухов, пересудов и сплетен, которыми теперь согрешают многие христиане, и, увы, по отношению друг к другу. Скорее бы Господь послал нам горнило испытаний, чтобы отделить от нас наносное, всю ту примесь, мешающую нам в деле нашего духовного становления и развития. Современный престиж церковной причастности, церковного положения – вот болезнь настоящего христианства. Мы отучнели, раздобрели и стали строптивы и наглы, посему и можно ожидать божественного попечения, когда через попущенные нам гонения и скорби Господь снова упасет нас во спасение. В свое время профессор Алексей Ильич Осипов сказал блестящую фразу: «Сделайте в монашеской обители евроремонт, и вы уничтожите настоящую монашескую жизнь в этом месте». И далее мы читаем: «Привязался к идолам Ефрем и оставь его, отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное». Книга пророка Осия, 4 глава, 17-18 стих. Кирилл Иерусалимский пишет: «Доселе у пророка речь к Иуде, который, как я сказал, наружно подчинялся закону и не пренебрегал богопочтением, а тайно склонялся к почитанию изображения демонов». Здесь, в этом комментарии, святитель Кирилл обращает наше внимание на ту опасность, которая проистекает для народа Божия от его князей, духовных вождей и судей. Действительно, на каждом царственном доме, а дом Иуды – это царственный дом, лежит ответственность за все происходящее в стране. И когда князья-правители богатеют, а их собственный народ нищает и вымирает, когда духовные вожди присмыкаются у столов светских правителей и тучнеют от их даров и подношений, то пропадает и надежда на исправление нации. И, напротив, правитель, который разделяет скорбь своих подданных, уподобляется самому Христу в его жертвенном самоуничижении. Читаем: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». 1 Коринфянам, 4 глава, 8-9 стих. Итак, братья и сестры, лучше нести бесчестие, поношение вместе со святыми апостолами, чем пребывать в славе с их неудачными подражателями. И далее мы читаем: «Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих». Книга Осии, 4 глава, 19 стих. Читаем: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов ему на шею и потопили его в глубине морской». Евангелие от Матфея 18:6. Эти слова о больших, которые соблазняют младших и меньших, предостережение суровое для всех любящих первенствовать в народе Божьем. Читаем. «Пастырей ваших, умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». 1 Петра 4 по 5 стих. Слова «охватит их ветер своими крыльями» указывают на то, что ложные надежды и чаяния нераскаянных грешников унесутся в небытие, как налетевший ветер рассеивает дым или утренний туман. Есть он, и уже нет его. Да, да что такое дым и туман? Если и о самой жизни нашей сказано, дней, лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Псалом 89. И еще сказано: «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезает». Мы кто-то или что-то во Христе и со Христом, и мы никто и ничто, если мы не с Богом и не в Боге. Великий стыд обхватит души всех тех, которые сокращали свои молитвы, небрежно выполняли богослужебные обязанности, невнимательно выслушивали исповеди и сами неискренне исповедовались. В день страшного суда дела каждого из нас, самые потаенные наши мысли и телодвижения станут рассматриваться всею вселенную людей и ангелов, и ничто не останется скрыто или утаенно. Итак, сегодня мы окончили изучение 4 главы книги пророка Осии, которая сообщает нам в пророческом свете великие духовные назидания и предостережения, могущие исправить кривизну наших путей и направить нас по светлой стезе божественной праведности. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы займемся изучением уже следующей главы книги пророка Осия. Спаси вас всех, Христос!